Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Экклезиаст». Если ее текст рассматривать как литературное произведение, можно заметить, что повествование этой книги состоит из трех циклов. Каждый из них начинается словами «Что пользы?». Вся структура книги образуется сложной группировкой тем, рефренов и фраз. Слова создают смысловые конструкции различных значений, цель которых – побудить читателя к размышлению. Особым образом в своем произведении Соломон объединяет темы труда и мудрости. При рассмотрении этих тем в первом цикле, который начинается с 3 стиха 1 главы и заканчивается 8 стихом 3 главы, автор приходит к заключению, что смерть делает бессмысленными и человеческий труд на земле, и мудрость. Во втором цикле, по 7 стих 6 главы, ясно показана недолговечность и относительность человеческих трудов в сравнении с вечными и абсолютными деяниями Божьими. И, наконец, третий, последний раздел противопоставляет человеческой мудрости совершенство путей Божиих. И все же, несмотря на тщетность, непрочность жизни и ее тяготы, Соломон наставляет народ Божий принимать жизнь с радостью. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Экклезиаст». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Во время нашей прошлой лекции мы начали изучение 9 главы книги «Экклезиаста» или «Проповедника». Сегодня мы продолжим анализ этой главы со 2 стиха. «Всему и всем одно». Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Для человека, который произносит такие слова, судя по всему, нет разницы, в каком направлении пойти. Он считает, что выход у всех людей все равно один и тот же. Но надо помнить, это не является точкой зрения Бога. Так воспринимает мир человек, живущий под солнцем, то есть вне Бога и часто вопреки ему. Читаем 3 стих. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем». И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Зачем вообще работать? Жизнь — это просто большая лотерея, а человек — жертва обстоятельств. И тот, кому посчастливилось получить свой куш, просто обязан поделиться с тобой. Современная философия не говорит ничего нового. Карл Маркс не предложил людям ничего оригинального. Задолго до него все уже было сказано Соломоном. 4 стих гласит, «Кто находится между живыми, тому есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». Если ты следуешь основному принципу, а именно ешь, пьешь и веселишься, поскольку завтра ты умрешь, то не играет роли, мудрый ты человек или глупый, но все-таки живым быть лучше, чем мертвым, даже если ты глупец, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Обратимся к стиху 5. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». Здесь возникает идея о сне души. Посмотрите также стих 10. Все это рассуждение человека под солнцем. Именно так все и выглядит. Если смерть — это конец, то после смерти уже ничего не будет. Именно поэтому он и говорит, что лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Бог поведал нам, что происходит после смерти. Тело помещают в могилу, и только тело спит в могиле. Писание ясно говорит о том, что душа чада Божия отправляется в небо, к Господу. Во втором послании к Коринфянам, главе 5, в стихах с 6 по 8, мы читаем. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не ведением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Душа, подлинная личность, отправляется к Господу, отстраняется от тела и водворяется у Господа. Тела, в которых мы живем, — это лишь временные земные скини или палатки, и однажды мы покинем их. Поэтому представление о сне души — это не христианская точка зрения. Читаем стих 6. «И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Во время прошлой лекции я уже говорил, что 9 глава самая грустная в книге «Экклезиаста». Она создает такое впечатление, будто бы жизнь бессмысленна, бесцельна и никчемна. Если смерть — это конец всего, то человек подобен животному. Теория эволюции говорит о том, что человек некогда был животным, а человек под солнцем утверждает, что он и сейчас животное. Окончательный итог обоих одинаков. Человек умирает так же, как и животное. Несколько иначе смотрим на мир мы, зная, что мы произошли от руки Творца и грядем обратно к Богу. Далее в 7 стихе сказано: «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Человек, который считает, что смерть — это конец всего, чаще всего находит кратковременное счастье на дне бутылки. Нет ничего более грустного и однообразного, чем такая жизнь. Стих 8 гласит: «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». Он хорошо одевается и старается произвести впечатление. Стих 9. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, которыми ты трудишься под солнцем». Он советует: «Наслаждайся своим браком». Существует множество нехристианских семей, которые наслаждаются своей совместной жизнью. У них масса проблем и неудачных детей, и дней, но они просто закрывают на все глаза. В 10 стихе мы снова сталкиваемся с теорией о сне души. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Нет никакого сомнения в том, что мертвое тело в гробу не может удержать в руке молоток. Мозг не в состоянии мыслить или выполнять какие бы то ни было осознанные операции. Соломон здесь говорит только о теле. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай». Он говорит здесь о руке, а не о душе. Рука будет положена в гроб. Если ты чадо Божие, ты отправишься в присутствие Бога. Если же ты не чадо Божие, то ты отправишься в то место, где пребывают мертвые, пока твое тело не будет воскрешено на суд великого белого престола. Физическая смерть не является окончанием нашего существования. В этой книге нет учения о сне души. В 11 стихе Соломон рассуждает о социальной несправедливости и об угнетении меньшинств. «И обратился я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, немудрым хлеб и неуразумных богатства, и неискусным благорасположение, но время и случай для всех их. Наблюдение человека под солнцем приводит его к тому, что все в мире — вопрос времени и случая. Вся жизнь — большая лотерея. Если ты родился чернокожим, у тебя будут проблемы. Если ты родился белым, у тебя тоже будут проблемы. Даже если ты родился желтым, у тебя будут проблемы. Все это дело случая, и ты ничего не можешь с этим поделать. Вот о чем здесь говорит Соломон. Читаем 12 стих. «Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Если время и случайность правят жизнью, то мы также беспомощны, как рыбы, попавшие в сеть. Это ужасное мировоззрение, самый страшный вид фатализма. Так рассуждают люди, которые рассуждают так. «Если выпал мой билет, то мне конец. Я ничего не могу изменить». И люди, которые верят только в добрые дела, не могут предложить никакого иного объяснения. Они неизбежно приходят к такой фатальной философии. В 14 стихе Соломон говорит такую притчу. «Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы». Здесь марксистам надо подойти поближе и послушать повнимательнее. Вы хотите облегчить тяготы несчастных? Вы хотите обеспечить социальные гарантии для меньшинств? В этом случае вы неизбежно получите диктатуру. Против народа восстанет великий царь, и он покорит людей, которые возводили оборонительные сооружения и тратили все свое время на разрешение социальных проблем, которые неспасенные люди просто не в силах разрешить. У них было лет 600 или даже больше на разрешение этих вопросов. Неужели Бог должен был дать им еще больше времени? Если мы примем методы социалистов, город падет перед властью великого царя. Читаем далее стих 15. «И в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке». Кто был этот человек, который дал избавление? Его имя было «Мудрость». А мудрость — это еще одно имя Христа. Он пришел на эту землю в нищете. В 8 главе Евангелия от Матфея, в стихе 20, он говорит, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Да, он действительно был беден. Прочтем 16 и 17 стихи. «И сказал я, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми». В конце концов, голос Господа Иисуса услышат все. Когда Он придет, Его голос будет как зов архангела и как звук трубы. Сейчас мир погружен в бормотание. Но придет день, когда он покорится голосу Христа. Читаем стих 18. «Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго». Таков вывод Соломона, которым он подводит итог всей 9 главы. «Мудрость лучше воинских орудий, и Христос, несомненно, ценнее, чем атомная энергия. Мудрость лучше воинских орудий. Много лет назад я переплыл океан на огромном лайнере. Я никогда не забуду то утро, когда он прибыл в порт. Я встал очень рано, чтобы не пропустить это зрелище. Завести такой гигантский корабль в гавань было очень непросто. Лоцман вел его через океан, в котором нет никаких ориентиров. Как ему это удавалось? Он смог это сделать, используя принципы, открытые малоизвестным греческим философом много лет назад. Воистину, мудрость лучше воинских орудий. Но один погрешивший погубит много доброго. Жизнь одного конкретного человека может произвести очень значительное воздействие на окружающий мир. А влияние тем более сильно, чем более оно вредоносно. История дает нам множество подобных примеров. Адам, к примеру, согрешил, и его грех повлиял на весь человеческий род. А Хан согрешил, и из-за этого весь народ потерпел поражение. Прежде чем Израиль смог одержать победу, ему пришлось решить вопрос с грехом Ахана. Грех Раваама расколол надвое израильское царство. Грех Анании и Сапфиры внес первую порчу в раннюю церковь, и с этого дня церковь уже не была столь сильна, как в самом начале. Как у меня, так и у вас есть определенное влияние, как на благо, так и на зло. Кем бы вы ни были, вы оказываете влияние на окружающий мир. В послании к римлянам, главе 14, стихе 7 сказано: «Ибо никто из нас не живет для себя и не умирает для себя». Каждый человек — проповедник. Никто не может избежать этого. Я сказал об этом одному алкоголику, который жил вместе со своей матерью неподалеку от церкви. Его мать сокрушалась о своем мальчике и попросила меня поговорить с ним о Христе. Однажды я сумел побеседовать с ним у себя в кабинете. Он уже много выпил, но еще не был сильно пьян. Я сказал ему, что он разбивает сердце своей матери и что его жизнь становится все более бессмысленной. Его это не взволновало. Он просто сидел и безразлично слушал. Потом я спросил его: «А ты знаешь, что ты проповедник?» Тогда он поднялся и замахнулся на меня. Он готов был меня ударить. «Не смейте называть меня проповедником! Кем бы я ни называл его, ему было все равно, но он не мог вынести того, что его назвали проповедником. Друг мой, все мы проповедники. Ты проповедуешь своей жизнью всем тем, кто живет рядом с тобой. Лично я убежден, что люди, которые полагаются на свои добрые дела и свою моральную жизнь вне Бога, — это большая беда. Они загромождают путь к Богу, потому что все их существование — это обращение, которое звучит так: «Живите так, как я. Я живу без Бога. Я просто совершаю добро». Нет ничего более ужасного. Ты проповедник, кем бы ты ни был. Ты оказываешь на кого-то влияние, хотя, может быть, и в очень ограниченном кругу. Ты проповедуешь у себя дома. Это напоминает мне об одном отце, который хранил бутылку с алкоголем в сарае. Каждое утро он ходил туда, чтобы сделать несколько хороших глотков. Однажды утром, когда шел снег, он, как всегда, вышел из дому и услышал, что кто-то идет за ним. Он обернулся и увидел, что это его сын, который шел, ступая там, где оставил следы его отец. Отец спросил его: «Что ты делаешь?» Мальчик ответил: «Иду по твоим стопам». Тогда он отослал его обратно домой и пошел в сарай. Прикладываясь к своей бутылке, он думал о том, что не хочет, чтобы его сын пошел по его стопам. «У тебя дома кто-то тоже идет по твоим стопам. Куда ты ведешь его?» «Возможно, ты имеешь влияние на широкий круг людей. Возможно, ты оказываешь влияние на твоих соседей. Возможно, ты оказываешь влияние на людей, которые занимаются в твоей воскресной школе. Кто-то смотрит на тебя и наблюдает за твоими отношениями с Богом. Когда ты ходишь в церковь, это значит для тебя что-то большее, чем поход в закусочную. Твоя жизнь показывает, что есть небеса, к которым нужно стремиться, и ад, которого нужно бояться. Ты оказываешь влияние на окружающих тебя людей. Вы помните, какую сильную проповедь произнес Петр в день Пятидесятницы? А вот Андрей, наверное, просто молча сидел рядом, но он мог сказать: «Это мой брат, я привел его ко Христу». Это было то влияние, которое он оказал на окружающий мир. Ты сегодня призываешь людей либо на небеса, либо в ад. Если сам ты собираешься в ад, это твое дело. Но ты не имеешь права заманивать туда маленького мальчика. Ты не имеешь права заманивать туда свою семью и окружающих тебя людей. Даже если сам ты хочешь туда попасть, отвратительно тащить за собой других. Ты оказываешь влияние. Один погрешивший погубит много доброго. Подумай об этом. Теперь мы переходим к 10 главе книги «Экклезиаст». Здесь мы видим, что несправедливости человеческой жизни побуждают людей держаться умеренного курса. В первом стихе мы читаем: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Жизнь полна подобных примеров. Одна ночь в городе может повлечь за собой долгие годы тьмы и болезни, или даже смерть. Один служитель церкви, в которой я был пастором, рассказал мне такую историю. Я был воспитан в христианской семье и никогда не стремился на сторону. Но когда я подрос и устроился на работу, однажды вечером я отправился в город вместе с компанией моих товарищей. Это была единственная ночь, которую я провел вне дома. И именно тогда я заразился венерическим заболеванием. Я не женился в течение очень долгого времени, и мне пришлось расторгнуть помолвку с замечательной девушкой. Одна мертвая муха испортила все благовоние. Как это ужасно! Мать тратит 20 лет, наставляя своего сына в мудрости, а какая-нибудь девчонка делает из него глупца за 5 минут. Немного глупости, и дело сделано. Так можно испортить себе всю жизнь на долгие-долгие годы. Читаем 2 стих. «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого — на левую». Правая рука — это сильная рука. Сердце мудрого человека в его правой руке. Все, что он делает всем сердцем. Он ни за что не берется без особого желания. Сердце глупого в его левой руке. Он все делает кое-как. Друг мой, за что бы ты ни брался, предавай себя делу всем своим сердцем. Если ты хочешь служить Богу, делай это с радостью. Не надо превращать христианскую жизнь в сплошную скуку. За все надо браться с радостью. Читаем 3 стих. «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп». Глупцу не надо носить на шее табличку с надписью «Я глуп». Дело в том, что ему вполне достаточно просто открыть свой рот. А иногда даже и этого не требуется. Иногда на собрании общины люди выражают свое мнение по какому-нибудь вопросу. Кто-то вносит дельное, хорошее предложение, и я думаю: а я и не знал, что этот брат настолько умен. И вот слово берет другой человек, и как только он открывает свой рот, я смотрю на соседа и поднимаю брови. Библия называет его глупцом. И сам он высказывает свою глупость всему миру. Друзья мои, надеюсь, что наши лекции по книге «Экклезиаста» помогают всем нам становиться мудрее. На нашем следующем занятии мы продолжим разбор 10 главы. А пока я прощаюсь с вами, всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.